В этом выпуске споры и конфликты в семье, как уберечь детей от психологических травм. Этим вопросом задались работники сиротского суда и эксперты. Пропавшего после посещения ночного клуба молодого человека, увы, нашли мертвым. Украинское воздушное пространство закрыто вот уже более 2 лет, но украинцы начали подготовительные работы, чтобы восстановить авиасообщение хотя бы в одном аэропорту. В очереди уже стоит национальный авиаперевозчик «AirBaltic». На фоне повышения угроз безопасности в европейских странах Кремль игнорирует явную угрозу операции террористов Исламского государства на территории России, так считает американская разведка. Теперь подробности этих и других событий. Сегодня состоялось собрание, семинар Латвийской Федерации Крестьян о возможностях привлечения и финансирования в сельское хозяйство, а также его развитие и планы на будущее. За мероприятием следил Михаил Никулкин.
Маленькие и средние крестьянские хозяйства являются хребтом всего сельского хозяйства Латвии, считает министр земледелия страны Арманс Краузе, Союз зеленых и крестьян. Он также уверен, что крестьянские хозяйства, особенно вблизи восточной границы, играют важную роль в безопасности Латвии. Если бы эти земли были пустыми, то абсолютно открытой осталась бы и вся приграничная полоса, уверен Краузе. Министр рассказал о планах по поддержке маленьких хозяйств.
Мы также продолжим реализовывать соответствующие программы для развития маленьких хозяйств. Уже этим летом будет доступна программа для маленьких хозяйств с поддержкой до 30 тысяч евро на развитие хозяйства. Также будет доступна поддержка для новых крестьян. И это очень, очень важно.
Министр пообещал, что работа по поддержке латвийских крестьян, местных производителей продуктов питания продолжится. Будут и далее реализовываться различные программы. Среди прочего, речь шла о том, чтобы ученики в школах Латвии могли в учебных заведениях питаться свежими и экологичными латвийскими продуктами. В свою очередь, председатель Латвийской Федерации Крестьян Агита Хаука отчиталась о деятельности организации в прошлом году. Речь шла и об образовательных проектах с посещением различных стран, например, Чехии и Швеции, и о международных и латвийских конференциях, таких как «Лампа». Хаука также рассказывала о проектах в сфере сельского хозяйства, которые направлены на уменьшение климатических изменений и зеленый курс. За счет большого количества проектов доходы федерации в прошлом году существенно выросли. Много говорилось и о роли сельского хозяйства в борьбе с климатическими переменами и поддержке маленьких и средних хозяйств. Среди прочего было рассказано о ряде программ поддержки и доступных средствах. Например, из фондов ЕС на 2021-2026 годы доступно около 78 миллионов евро, а из фонда модернизации – почти 32 миллиона. Есть и другие программы, которые планируется ввести уже в 2026 году. О некоторых программах поддержки рассказала Лена Янсона, представитель Минземледелия.
Планируется этап инвестиций в ноябре. Он для маленьких хозяйств, для поднятия конкурентоспособности и рыночной ориентации. Финансы предусмотрены и на основные средства, и на строительство, и на посадку многолетних растений, и на создание водохранилищ, системы полива, метеостанций. В принципе, на все, что касается экономических целей. И это именно для маленьких и средних хозяйств.
Общество «Латвийская Федерация Крестьян» существует уже более 30 лет. Оно представляет интересы более чем 6 тысяч латвийских сельских хозяйств, представляющие различные сферы производства. В Федерации активно принимают участие 9 региональных крестьянских объединений, 6 национальных организаций сельскохозяйственных отраслей, а также другие организации и более 150 индивидуальных членов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Самоуправление Даугавпилса ищет пути привлечения средств ЕС на ремонт моста Единства через Даугаву. Для восстановления необходимы инвестиции в размере более 5 миллионов евро. Еврокомиссия отказала в выделении финансирования в рамках программы проектов двойного значения военной мобильности. Теперь самоуправление ищет помощи у латвийских министров. Об этом рассказал латвийскому радио председатель Даугавпилского городского совета Андрей Элкснинш.
Проект не был утвержден, а был одобрен ремонт моста Салацгрива. Именно поэтому Даугавпилская городская дума направила в три министерства – Министерство финансов, Министерство сообщения и Министерство регионального развития – запрос о том, что у нас есть инвестиционный проект высокой готовности и что самоуправление готово его реализовать. Муниципалитет продолжает настаивать и бороться в ответственных министерствах. Мост является очень важной артерией как в рамках города, так и в рамках европейской транспортной сети ТНТ, так и в рамках военной мобильности.
На столице сегодня проходит конференция «Ребенок под перекрестным огнем родительских разногласий. Рижский опыт». В дискуссии принимают участие юристы, социальные работники, представители управления образования. Как же решать родительские споры, чтобы при этом не страдали дети? Все подробности в репортаже Татьяны Коваленко.
Разногласия и споры, в какой семье их не бывает. Однако в Рижском сиротском суде приходилось сотрудникам сталкиваться с разными случаями. Бывало, что родители не могли прийти к единому мнению по поводу выбора имя ребенка, национальности в документах. Разногласия случались из-за выбора школы для детей, врача, у которого они будут наблюдаться. И, конечно, денежные вопросы тоже становятся камнем преткновения между супругами. Еще совсем недавно родители в разводе делили пособие ребенка, которое давало государство для поддержки семей во время пандемии, рассказывает председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголовс.
Еще сравнительно недавно государство предоставляло возможность тем, кто получает какое-либо государственное детское пособие, получить еще единовременное в 500 евро. Припоминаете? Это за каждого ребенка. У нас за одну неделю появилось более 500 и даже, кажется, более 1000 дел, когда родители не могли прийти к общему согласию, кто же из них будет получать это государственное пособие. Одно дело, кажется, дошло даже до Верховного суда.
Семейные конфликты и споры перетекают и в школьную среду. Плохое поведение, низкие оценки, проблемы с учителями и одноклассниками. Родители зачастую видят единственный выход – смена школы, не задумываясь, что это не только не изменит ситуацию, а еще больше ухудшит ее. Ребенок лишается привычной среды, а еще развод родителей, когда детям приходится жить на два дома, говорит руководитель департамента поддержки Рижского управления образования Инесе Штекеле.
Нет спортивной формы, нет учебников. Только что был спорный случай, когда ребенок живет у отца, проблем в школе и с поведением нет. Как только он у мамы, так нет учебников, в школе бьют младших. Начали интересоваться, оказалось, что в школе ничего не знают, что ребенок живет по системе, как мы говорим, 50 на 50. Но вот столкнулись с такой проблемой.
В последние годы, говорят сотрудники, сотрудники сиротского суда, в законодательстве произошли изменения. Например, повышен штраф за несоблюдение решений судебных исполнителей в отношении разведенных родителей. Штраф составляет до 1500 евро, и это мотивирует к исполнению закона, говорит Айварс Красноголовс. Но суды, штрафы все же крайняя мера. Куда лучше, если все спорные вопросы родители решат мирным путем с привлечением медиаторов, психологов, которые окажут поддержку. А главное, все принятые решения будут сделаны в интересах ребенка. Татьяна Коваленко, служба новостей Латвийского радио.
Информация от госполиции, пропавшего после посещения ночного клуба Роберта Миксонса, сегодня, увы, нашли мертвым. Поиски 32-летнего Роберта велись с утра воскресенья. Мужчина около 5 утра вышел из ночного клуба «Первая рок-кафеница» в Старой Риге и пропал. Сегодня, по сообщению госполиции, его вытащили из Даугавы в Риге. Судя по предварительному осмотру, нет признаков, что совершено преступление. Тем не менее, значит, уголовный процесс в ходе следствия будут установлены обстоятельства происшествия. Латвийская национальная авиакомпания «Air Baltic» одна из последних ушла из Украины перед полномасштабным вторжением. И «Air Baltic» хотела бы стать одной из первых возобновить полеты в Украину, когда это будет безопасно. Об этом заявил глава Air Baltic Мартинш Гаус во время своего визита в Киев. Украинское воздушное пространство закрыто уже более 2 лет, но украинцы начали подготовительные работы, чтобы восстановить авиасообщение хотя бы в одном аэропорту. Гаус посетил аэропорт Борисполь. Во время визита произошел ракетный обстрел, и план «Аэробалтик» пришлось обсуждать в убежище.
Во время нападения меня перевели из конференц-зала аэропорта в безопасное укрытие. Для меня это был исторический момент. Я никогда не делал презентации в укрытии. Я надеюсь ради самих украинцев, что никому больше не придется такое делать. Я знаю сегодняшнюю реальность. Когда начинается воздушная тревога, нужно идти в укрытие. Это большое испытание для любого человека, и для меня это был новый опыт. Я не военный эксперт, чтобы говорить, безопасно летать или нет. Сегодня мы видели приземление большой ракеты. Это, конечно, не должно происходить, когда здесь находятся самолеты. Поэтому, прежде чем открывать воздушное сообщение, нужно обеспечить безопасное воздушное пространство. Вот о чем мы сегодня говорили. Есть планы и идеи на будущее. Лучше всего было бы прекращение огня, если бы обе стороны согласились, что в воздухе больше не будет ракет. Затем проводится международная оценка, что летать безопасно, и тогда мы можем открывать рейсы. Это может произойти очень быстро, но может и занять время.
Сама Украина признает, что полеты могут быть возобновлены до окончания полномасштабного вторжения, но ей необходимо усилить свою ПВО. Ну и сегодня вторник, 26 марта, это уже 762-е сутки с начала полномасштабного вторжения России. Генштаб ВСУ утверждает, что в ночь на вторник были сбиты все 12 запущенных Россией беспилотников «Камикадзе». Ночью очередной налет шахедов отбивал Харьков. Кроме того, сообщения о беспилотниках поступали из Сумской области на севере Украины и из Николаевска на юге. Ну и вскоре после очередного налета шахедов на Харьков российское ПВО в соседнем Белгороде в ночь на вторник отбивало ответный удар. Согласно заявлению губернатора, сбиты 13 воздушных целей, ранены 3 человека. Атака афганского филиала террористической группировки «Исламское государство» 22 марта на московский Крокус-Сити-Холл является заметным провалом российской разведки и правоохранительных структур. А то, что кремлевские чиновники, российские ультранационалисты обвиняют в атаке Украину, может дорого стоить внутренней безопасности России и жизни гражданского населения, полагают аналитики Американского института изучения войны. Между тем, в российской оппозиции говорят, что Владимир Путин и приближенные к нему силовики могут извлечь выгоды для себя из теракта, унесшего жизни 139 человек. И об этом подробнее Рустам Шукуров.
Аналитики Американского института изучения войны в своем отчете отмечают, что имеющиеся доказательства из открытых источников относительно террористического акта в Подмосковье не предусматривают никакой сложной теории заговора внутри или против России. Институт изучения войны считает, что Кремль и его ультранационалистические рупоры очевидно игнорируют явную угрозу, которую предоставляют операции террористов на территории России для внутренней безопасности и ее гражданского населения, чтобы вместо этого отдать приоритет информационному воздействию ложных обвинений Украины в причастности. По мнению аналитиков, Кремль решил, что информационная ценность обвинения Украины в атаке Крокуса стоит любых рисков для внутренней безопасности и жертв среди гражданского населения, которые Россия может понести из-за неспособности адекватно противостоять радикальной угрозе исламистов в пределах своих границ. Вчера Владимир Путин во второй раз публично высказался о теракте. Хотя Путин признал, что теракт был осуществлен руками радикальных исламистов, он вновь продолжил пропагандистский посыл о том, что к нападению на Крокус якобы причастна Украина. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина, отвергнув сказанное хозяином Кремля о причастности Украины к теракту.
Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой.
Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже 2 десятилетия питается именно он. Именно он самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос. Ничей больше.
Между тем, российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков говорит, что любую трагедию в России Кремль раньше обязательно проворачивал в свою пользу. Он напомнил, что перед первой кампанией Путина, когда он пришел к власти в 1999 году, были взрывы домов, потом были Беслан и Нордост, и каждый раз в России закручивали гайки. Именно поэтому, по мнению Гудкова, Путин и пропагандистские СМИ настойчиво внедряют в сознание россиян идею, что в теракте виновата Украина.
Сейчас, безусловно, поскольку Путин собирается продолжать войну, ему очень важно сейчас добиться каких-то успехов на фронте. Без дополнительной мобилизации это сделать просто невозможно. Поэтому я не исключаю, что они, в общем-то, не просто так они сейчас указывают на, пытаются свалить всю вину на Украину. Для того, чтобы оправдать, видимо, будущие шаги по мобилизации. Я этого абсолютно не исключаю.
Гудков уверен, что массовое убийство в Крокусе развяжет руки власти в плане задержаний и репрессий. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Ну и в завершение выпуска о погоде на среду, 27 марта. Ночью в Латвии будет облачно, временами с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточно-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем по Латвии будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9. На юге порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии от 9 до 14 градусов. На Курзамск побережье прохладнее, плюс 7, плюс 8. В Риге ожидается переменная облачность. Ночью вероятен дождь, а вот день пройдет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4,9. Днем порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 3, плюс 5. Завтра днем до 14 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13», 26 марта. Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Юлия Михайловская.